Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, доцент кафедры специальной педагогики и специальной психологии Института специального образования УРГПУ, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы продолжаем тему «Как россиянам обрести высочество», и очень хотелось бы поговорить на такую тему, как все-таки россиянам одеваться, и поможет ли им это обрести высочество. Очень иногда бывает горько, когда светские средства массовой информации вдоль и поперек, значит, высказывания нашего уважаемого протоиерея Всеволода Чаплина обсуждают, смеются и считают, что это клерикальные какие-то вот запреты,
то, чтобы россиянкам средневековье
да, свободно
да?
одеваться.
Ну вот я вернусь к Далю, к его пословицам. Но известная пословица у нас есть, мы это часто употребляем. Мы говорим, что встречают по одежке, провожают по уму. Но давайте посмотрим нашу жизнь. Она у нас суетная, бестолковая порой, мельтешащая. Когда уж нам заглянуть-то в ум другого собеседника, а ему в мой ум? Просто некогда. Поэтому одежда является вот тем социальным знаком, через который мы воспринимаем другого человека. То есть социальная перцепция. То есть что такое социальная перцепция? Так как мы существа социальные. То есть мы воспринимаем другого человека, какие-то знаки, которые идут от него социальные, от одежды, от его физиономии, от его эмоций, выражения лица там, и так далее, и так далее. Это считываем, пропускаем через какой-то свой фильтр, который у нас формировался, ну, может быть, исторически, в семье формировалось. Потом мы прогнозируем, а что из себя человек представляет вот по этой одежде там, или по манере поведения, и строим свою стратегию поведения. Как с этим человеком... То есть предкоммуникативная ориентировка. Вот есть такой западный психотерапевт интересный, Мэй Ролла. У него есть предкоммуникативная ориентировка в пациенте, в клиенте. Ведь мы часто приходим к чиновникам, ну, в разные учреждения, еще не начав говорить, а начальник там, или к кому мы пришли, уже составил о нашем внешнем виде какое-то представление и выстраивает свою линию поведения, которая иногда нам, может быть, даже и не нравится. Но потому что мы подали какие-то сигналы ему, а второй у него свой фильтр какой-то, который мы не знаем. Вот через что пропускается вся информация. Другое дело, что у россиян, как у всякого людей, живущих в разных странах, есть национальный склад. Что-то такое общее, что всех нас объединяет. И вы, наверное, дорогие радиослушатели, кто ездил за границу, вот нас сразу вычисляют, что это русские. Ну вот сразу. Что такое? От чего? Вроде импортные шмутки у нас, извините за выражение, да? И эти вот лайбочки такие же, и все такое, что мы купили в местной лавочке. Ну вот нет, что-то есть. Сразу говорит Russian. Вот. Значит, ни хорошо, ни плохо. Ни вот. Каждый человек отличается, вот, нация. Что-то есть, что нас объединяет. Видимо, вот этот фильтр. Что-то есть очень много общего у нас. Так вот, встречает по одежке, провожает по уму. То есть нам, по уму сейчас, повторяю, не очень-то время не роскошно для нас. Нам некогда неспешно беседовать, общаться. Это крайне редко это бывает. Но это сейчас на вес золота. Ведь помните, я Экзюпери говорил, самая большая роскошь – это роскошь общения. И мы сейчас, ну, в силу разных обстоятельств мы эту роскошь теряем, разбазариваем. Так вот, пословицы и поговорки, потому что они ведь не в бровь, а в глаз. Народная мудрость метит в глаз. Что означает одежда, костюм? Я вот полистала у Дали, и там написано, вот вы. Ну, например, щеголял с молоду, а под старость умирает с голоду. Есть наша такая бытовая пословица уже. Сзади пионерка, впереди пенсионерка. То есть, когда человек, вот где-то у нас такой индикатор есть, когда мы чувствуем, что вот он не по возрасту, как-то кичливо, как-то очень претенциозно одет. Ну, если я сейчас, допустим, я бантики бы навязала себе, сказать, ну, наверное, что-то с тетушкой случилось, что-то не то. Или коротенькую юбочку. И когда выступают у нас наши известные певицы в солидном возрасте, я про всех не буду персонали, но когда выше колен, то как-то фу, нехорошо. Одно дело, когда девочке 2-3 годика, она в коротеньком платьичке идет маленькая. И другое дело, когда женщина солидная в возрасте. То есть, повторяю, не с целью, что «ах, как она одета», но что-то у нас есть какой-то там внутри вот, эстетомер, который говорит, это не эстетично, это некрасиво, это недостойно, это не отражает всей полноты, всего богатства этого человека. Что-то как-то вот он там где-то переборщил. Нет вкуса. Так вот, следующая пословица, например, «Хорош на девке шелк, коли в девке толк». Здесь уже другое, не только одежда, но вот и нутро. Ата. Значит, первый там щеголь пробазарил все. Профордыбачился, прогулял, пробазарил свою жизнь. Не нажил богатства душевного, материального. Ну и вот такова его кончина. Дальше. «По платью видит, кто таков идет. Наряд соколий, а походка воронья». И когда я смотрю, простите меня, вот слушай, я говорю, когда вижу девочка, красивенькая, стройненькая, у ней на высоком каблучке туфельки, но она ходить не может. Она буквой «Г» согнулась, потому что осанка не та. Надо ведь тоже учить, чтобы достойно себя несла. Да, это высокий каблук, он задает особую программу поведения себя, естественно. Уж ты если надела такие изящные туфельки и высокий каблук, так иди как, ну как балеринка. И спинка спиная. А если не учили девочку? И она идет вот так вот, знаешь, как гвозди забивает молотком вот этими каблуками, раскачиваясь, думаешь, ой, как... Лучше бы поменьше каблучок или на низком надела себе, чтобы ты легко шла по земле и радовалась этому. То есть одежда не для того, чтобы показать, что как, а чтобы мы еще чувствовали легкость в своем теле. И по этой земле летели, когда нужно торопиться. Вот почувствовали общение с землей, с этим миром. А обувь, например, одежда нам помогает в этом. Дальше. Следующее. «Как смерть не рядится, а куст дерьма на себе унесет. И наша дура коты обула». И так далее. То есть как-то немножко, вот даже ударя почитала, щегольство. Когда человек при одежде отдает больше предпочтений времени, чем вообще бы стоило бы. У Пушкина ведь есть такая фраза в «Евгении Онегине». «Быть можно дельным человеком, но думать о красе ногтей». То есть сочетать и деловитость свою, и внешний облик. Итак, давайте вернемся к тому понятию, что такое является костюм и одежда. Ну вот, я посмотрела, сидела, готовилась, конечно, немножко, мне это было интересно. А что означает костюм? Значит, я взяла книгу «История костюма», автор Дудниковой, это «Ростов-на-Дону», 2005 год. И там так написано, что означает одежда. Я вот немножко записала, как ученица сегодня была. Одежда – это составная часть материальной духовной культуры, общества. С одной стороны, это материальные ценности, созданные трудом человека, которые удовлетворяют наши потребности, а с другой – это произведение декоративно-прикладного искусства, эстетически преобразующее человека. И вот когда я смотрю на одежду, вот мы все, нас Господь по-разному создал. Кого-то красивым с точки зрения нашего, вот, ну, наших стандартов, которые сейчас существуют эстетически. У кого-то есть какие-то изъяны. Но честно скажу, мои дорогие, вот ну, нет у меня такой христианской любви, как у Бога. Вот всех любить, несмотря на форму носа, там, ушей, там, ног, длину талии там, и так далее. Но когда я вижу девочку, у которой вот талия чуть ниже, чем, ну, вот как принято у нас сейчас, мы привыкли. Думаю, ну зачем ты такую обтягивающую кофточку надела? Мама, где глазки? Говорю, доченька, давай мы, как наши бабушки раньше делали. Кофточка, чуть-чуть завышенная линия талии, и там вот такая перелиночка. То есть не видно, где у нее начинаются бедра. Когда девочка идет в джинсах, и это не обтягивает ее такие пышные формы, думаю, лапонька моя. Я вижу, как мужчины смотрят, и молодые парни, с осуждением порой. Им не нравится. То есть не потому, что не нравится эстетическая сторона одежды, потому что чувство прекрасное Господь еще дал, когда Адам и Ева были в раю. Эдемская красота. Когда я иду по Ленина, там, где парикмахерская, на угол Вайнера и Ленина, и раньше у нас была такая фраза: «Я упала с сеновала», прическа. То есть, когда взлохмаченный человек, когда мы по Гоголю смотрим, например, ревизор, там, его слуга у Хлестакова, весь склоченный такой, да, вот это, не поймешь, то ли мочалка на голове, то ли волосы. Теперь такая же мочалка называется визажист и стилист, и за это платят дорогие деньги. От Бога ли это? Этот хаос, это, ну, это вот будем так, безобразие. Потому что одежда должна отражать ту красоту, которую Господь вложил. А дальше говорит, ну вот немножечко у тебя носик не такой красивенький, там, как у всех, там, как у какой-то голливудской звезды. Не очень у тебя там талия такая-то. Но ты уж, пожалуйста, подумай, приукрась себя. У тебя для этого есть способности, таланты я тебе дал и так далее, и так далее. Чтобы твоя одежда отвечала стандартам вот этого общества. И ты своей одеждой не вызывала осуждения. И не царапала эстетический вкус окружающих. Так вот, это, с одной стороны, материальная достояние, наш внешний облик. Второе – это все-таки культурный аспект. Культура одежды высокая или низкая культура одежды бывает, уровни, да? И третье, все-таки это эстетика вот, общества, где мы живем. Потому что чувство прекрасное, повторяю, оно у всех есть. А вот костюм. Вот одежда, она, значит, там белье, обувь, платье, головные уборы. Костюм. Вот мне нравится это определение. Выразитель социальной и индивидуальной характеристики человека, его эстетического вкуса, характера, возраста и пола. А теперь давайте посмотрим, является ли одежда сейчас, вот костюм, который молодежь, ну, в повседневности носит, является ли она выразителем вот, половой принадлежности владельца этого костюма? Если сейчас курточки будут зимой, то меховая пушка что у девочек, что у мальчиков. Если застежечка, то бывают кнопочки и на правую сторону, и на левую. То есть и так можно носить. Цветовая гамма. Обычно темные бывают курточки такие, что для девочек, что для мальчиков. Я уже повторяю, джинсы. У мальчика, значит, джинсы, там брюки, там гульфик, и у девочки такой. Ей-то зачем этот гульфик? Только сзади там на ягодичках у нее там цветочки какие-то вышиты, еще и так далее. Но могут мне сказать, ну вот ты знаешь, старой формации, как там вот известный церковный деятель Чаплин, вот вы в одну дуду дуете. Нет, вопрос не в этом. А всегда, во всех времена, и вот человек, народ чувствовал, что одежда – это очень сильный механизм сексуального развития мальчика как будущего мужчины, а девочки как будущие женщины. Потому что сейчас, если мы с вами посмотрим, то ведь почему у нас сейчас так много всевозможных извращений сексуальных, сексуальных перверзий? Я, когда Вера Сердючка выступает, я думаю, как тебе не стыдно, мужчина, парень? Ты почему в женское-то оделся? И сейчас постоянно нам толкают по передачам где-то людей не с другой ориентации, с дурным воспитанием вкуса.
Все же очень любят русских бабок.
Да.
Или тут одежда не главная?
Нет, вы понимаете, что вот я говорю, момент социальной адаптации. Если вы дома делаете ремонт и покрасили окна краской, то, заходя первый раз с улицы, фу, как краской пахнет. Если она, ну, неприятный запах. Или вообще просто запах. Ой, как пахнет краской. Но спустя какое-то время мы этот запах не замечаем.
То есть общество приучают?
Приучают к этому. Теперь давайте посмотрим, мы до этого раньше выступали. Было четко разграничено. Ты что тут в бабье-то оделся одежду? Ему уже я раньше как-то говорила. 1 апреля. 1 апреля никому не верь. Когда была языческая Россия, дохристианский период. Сейчас тоже много тенденций языческих. У нас они и остаются. Вот такой, знаете, дуализм восприятия окружающего мира. И по-христиански, и по язычеству. Но тогда, до принятия христианства, вот 1 апреля, это был праздник, когда люди переодевались намеренно, чтобы обмануть темную силу. Вот мужчины одевались женское, а женщины мужское. Я вот такие замечала, в Сибири была свадьба, в глубинке Сибири, когда женщины переодевались в мужскую одежду, пьяники ходили вот так вот, это вот ко всем приставали. Это было некрасиво, но это было отголоски вот тех исторического, значит, нашего прошлого. Тогда хотели обмануть темную силу. В Бога еще не верили, было многобожье, Христа не было, которые еще не знали его. Он был, но они не знали, что вот он есть основа всего, и бояться не надо никакой темной силы, если ты со Христом. Если я с вами, то кто против вас? И вот это смеховая культура была. Через смех, через юмор люди пытались расправиться со своими страхами.
Боясь, сейчас получается то же самое.
Ну, смешинок-то у нас очень много сейчас. У нас попытается, значит, с одной стороны, невротизация общества идет. Человек не уверен в завтрашнем дне и так далее. А с другой стороны, эти вот всякие смешилки. Телевизор откроешь, думаешь, господи, на что вы время тратите? Взрослые люди. Когда страну разворовывает, когда она уже нищая у нас, когда не знаешь, что завтра будет, что только небесная сила охраняет нас. Все остальное, армия, состояние-то плачевное во всем, куда, какую сферу не возьми. Только Богоматерь, да Христос, да святые силы небесные охраняют. Вот на это. А сами-то где мы? Мы немножко с вами отклонились, чуть-чуть в сторону. Так вот, если мы посмотрим вот на одежду, которая сейчас идет у нас, и повторяю, вот брюки не так безобидны, как они кажутся. Да, удобно, да, тепло. Да, можно женщине, которая спешит на работу, сейчас в пробке заскочить в трамвай. В юбке ты ведь там запутаешься, в длинной. По-господски-то ты не зайдешь там в шляпочке, в перчаточках, да еще до полу юбочка, да еще шпилечки у тебя. Ну, застрянешь, тебя там в спину так толкнул, что там пролетишь в конец этого салона автобусного, и все. А в брюках удобно. Но давайте вернемся к малышу, который рождается сейчас у нас. И раньше народ всегда обязательно, тоже я повторяю, где-то выступала на лекциях по радио, обязательно какие-то социальные знаки клались в зыбочку. Вот родился мальчик, значит, там или лук положили, или маленький топорик там, или еще какие-то орудия труда мужчины. Парень родился, будущий работник. А если девочка, то ей веретёшко, или орудие труда женского ремесла. И потом одевались, да, в 4 годика, вот, читая литературу, было посвящение в мальчиков. Там рубашонку снимали, на коня садили. Ну, у разных народов были праздники инициации. То есть, когда мальчик вдруг становился, отделялся от мамы, ну, у евреев обрезание, например, да, отделялся от мамы, и его в мужское сообщество принимали. Но ведь папа на лошади ехал, и рядом сынишка сидел у него. Или папа на велосипеде едет, вот вообще со времен, когда нет, то сзади ребенок или впереди на раме ехал. То есть папа не едут, дрова там рубили, что-то. То есть мальчику не надо было говорить модель поведения, как мужчина. Он это видел. Сами занятия и еще одежда, какая была у папы, например. И мальчику только уменьшенно шили. Я почему сейчас сказала, что нас за границей отделяют, выделяют? Мы считываем, отзеркаливаем модель поведения. Как себя вести, как отвечать, какой поворот головы. Допустим, мы, люди славяне, мы привыкли при разговоре смотреть глаза в глаза. Человек восточной культуры опускает глаза долу. Это не... Ну, вот нам бы со смирением бы это, да? Но там не принято так. И я могу иногда ошибочно посмотреть на этого человека, думать, ой, какой он скромный, какой он смиренный. Он или она мне не смотрит в глаза. А этот восточный человек подумает, какая же беспардонная особа. Вот глаза пялит на меня, и все. Это неприлично. То есть у каждого народа свой невербальный репертуар, то есть бессловесный. То есть мы отзеркаливаем это. И себя ведем как русские, за границей. И даже не вступая в разговор, по одежде, по манере, говорить там, себя преподнести. То есть, говорю, невербалика. Считывается это. Говорит, вот это русские. То есть возвращаемся к маленькому ребеночку, который родился у нас. И он подрастает, вместе видит, как папа себя ведет. То есть манеры поведения папы, как представителя мужчины, да. Вот, не принято было мужчине раньше визжать и сцены устраивать, истерики. Ну ты что, не мужик, что ли, в конце концов? Сдержанный, решительный, немногословный, может быть, трудолюбивый. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. У Некрасова, да, мальчишка-то, мужичок с ноготок, там лет 5 или 6, с каким достоинством ответил. Они вместе с отцом, дуэтом, единое целое, единая бригада. Отец одно делает, а я вот это. А девочка другой модель видела, как мама одевалась, бабушка там и женщины. У ней свои были наряды, свои женские атрибуты в одежде, и четко это разделялось. Вот это мальчиковое мужское, вот это девичье женское. Когда сейчас у нас мода пошла одежда бесполая, то мальчик, который растет, не знает, а эта курточка чья? И папина, и мамина. Что у него такая тонкая дифференциация, чтобы ребенка увидеть, что вот здесь какие-то 2 заклепочки, так это папина курточка, а у мамы 2 заклепочек нет, то это мамина. Да нет, он в целом видит. Там черная кожаная куртка, и у мамы черная, там опушка, и там опушка, и так далее. Мама курит, и папа курит, папа говорит там матершинные слова, и мама может отпустить. И он видит, что все одинаковое. Так вот, а когда наступает период, когда девочке 12 лет, она еще как гадкий утенок, но она уже чувствует где-то вот, как вот беременная женщина. Когда забеременела, в ней зреет материнство, еще никто не знает. Она знает, что что-то в ней происходит. Так и девочка 12-летняя, она чувствует, что она уже не девочка. Она уже как росточек распускается. Пусть мама и папа пока это не замечают. Наше все это интимно. Пока внешне не видно, но внутри зреют какие-то силы девичьи. Ей нужно сейчас узнать, а соответствует ли она тем социальным стандартам и нормам, которые в обществе, вот эстетическим нормам еще, очень важно, которые в этом обществе приняты. Когда мы вот по этой одежке оценим друг друга, потому что подростку-то у него еще ничего нет. Он хочет получить признание в обществе, а пока ничего у него нет еще. Никаких там, ну, наработок социальных, там, профессиональных и так далее. А мальчику надо узнать, соответствует ли он норме будущего мужчины. защитника Родины, вообще той мускулинности, а есть ли вот этот стандарт? А когда эти рамки размыты, то получается существо бесполое. И происходит, мы же повторяем, происходит психологическое изменение пола. Я думаю, что Верка Сердючка, известная наша, там, или бабки, они, наверное, фальцетом говорят и дома. Они срываются, наверное, на этом. Потому что уже это вторая кожа стала уже. Как маска у актера в Древней Греции. Личина. Что срасталась уже человек, это уже не чувствовал, где он играет, какую роль, где он сам. Поэтому вот когда происходит у подростков, есть очень важный период по классификации Эриксона, спутанность социальных ролей. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, говорили женщины военных лет. И здесь мальчик может, или девочка, я не знаю, кто я. Во мне и мужское, и женское, все вперемешку. Какую модель поведения выбрать? Вот эта одежда, она в этом отношении, она вредна. Вот такая одежда, размытая. Поэтому вот первый аспект, я уже говорила вот об этом, что одежда – это очень сильный социально-психологический механизм идентификации, то есть отождествления человека с тем сообществом, представителем которых он является. То есть мальчика с мужским сообществом. Психологически, идентификация, похожесть. Вот мы похожи, я похож на них и так далее. И поэтому если соответствовать этим нормам в мужском обществе и в российском обществе, то я спокоен. То есть я такой, как все. Для подростка это очень важно. И девочки то же самое. Внутренняя успокоенность. Поэтому вот эта вот размытая одежда, которая сейчас, она подает еще один из причин невротизации подростков. Вот мы это видим. Такие неустойчивые, дерганные какие-то и так далее. И так далее. Так вот, если мы посмотрим сейчас вот на одежду, которая говорила, что эстетический вкус должен быть, то я наблюдаю, когда женщина приходит в храм. И частая картина. И у меня такой призыв. Миленькие мои женщины, посмотрите на себя критически в зеркало. Когда вы, ну, пусть даже красивые модные брюки у вас дорогие, вы какую-то тряпку, который старый там платок лежит, бабушкин, навязали, и вот как скоморох. Но ведь так вы не зайдете в кабинет к начальнику. Вы даже его не уважаете. Ну, надо зайти. Там глазки подкрасили, причесочку сделали, маникюрчик, одежду выбрали, туфельки. Так то к начальнику, а так к Богу идем. И когда я смотрю, думаю, Господи, Путин, ну что, вы как пришли? Для кого этот спектакль нужен? Тряпку надела и все. Посмотрите, на что вы, женщина-кентавр. Ну, вот, там, значит, как кентавр, значит, человеческая голова и лошадиная была. Это то же самое здесь. Поэтому это неуважение к Богу. Хотя мы приходим и просим все. А второе, вот часто бывают ведь такие жизненные тесты. Когда возникает вопрос, подростки, как одеться на дискотеку, например. Ну, хотим или не хотим, но они будут ходить на дискотеки. Будут. Запретом мы здесь ничего. Нужно показать другие дискотеки. Вот есть другие достойные. Например, балы у нас сейчас организуются. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы... Бывает филармония за кофейным столиком, празднеством, когда музыка звучит, вальсы Штрауса, и предлагают парам потанцевать. Я сидела и честно говорю, Господи, хоть меня никто не пригласил. Меня не учили танцевать, я стесняюсь. Я могу хорошо говорить лекции и так далее. Но преподнести тело свое во время танца достойно, чтобы движения были красивые, вот нас в школе этому не учили. Поэтому мне, честно говоря, у меня вот здесь слабое звено. Думаю, хоть бы меня никто не пригласил. Но даже те пары, которые танцевали, вот они, вот нет пластики, красоты, движений. А ведь это раньше было, всегда. Девочек и мальчиков учили танцам. Не буквально вихляться, а чтобы они через танец передавали, как спинку отогнуть, как руку положить на талию, на плечико и так далее. Вот через эти прикосновения мы видели, как человек относится к нам. И это очень важен язык. Не поглаживание, которое сейчас показано, безобразное, да? А вот это вот предзнакомство. Как трепетно юноша подходил, как девушка себя вела во время танца. Это, может быть, дальше отношения бы завязывались с них и так далее. Так вот, посмотрим, что на одежду, какие она функции выполняет. Она прежде всего выполняла и должна выполнять функции социальной ориентировки. А какой социальный статус занимает человек? Кто он? Как он одет? Например, в любые времена вот одежда точно указывала место человека в социальной вот этой паутине, кто он. Например, в Древнем Риме какой-то чудак вздумал надеть сандалии, которые были похожи на сандалии императора. И народ в ужасе замер. Как на это отреагирует император? Но он был в хорошем настроении, настроен шутливо, поэтому он свои сандалии подарил этому чудаку. И поэтому эта история ходила много времени по стране этой. Например, дальше в средневековой Германии крестьянам под страхом смертной казни запрещалось носить сапоги. Это было удел только дворян. В России во времена Николая I строго регламентировалось ношение не только одежды, но и усов и бороды. Если офицер, усы обязательно. И мы когда видели поручиков, да, вот, фильмы «О бедном гусаре замолвите слово», обязательно гусарские усы такие, да. А вот борода, обязательно принадлежность была купцов, мещан, крестьян. Если мы вспоминаем у Петрова картина «Приезд гувернантки», такая она смущенная стоит, молоденькая девушка. В проеме дверей стоит купец такой пухленький, пончик, борода, животик, осанистый такой, так по-хозяйски на нее смотрит, но борода обязательно. А вот чиновникам у Хлестакова бороды не было, чиновникам запрещалось борода. То есть, во всяком случае, не то, что ты волосистую часть на лице носишь, но ты показано, какую должность, какое социальное место занимает человек вот в этой социальной структуре. Так вот, какая функция одежды была? Первая, она была ритуальная. Священник у нас одевает облачение определенного цвета. Значит, мы на какое-то празднество мы одну одежду должны надевать, в театр другую, там на работу третью и так далее. Дальше. Потребность самоутверждения через одежду. Вот когда человек очень много уделяет внимания, мы чувствуем, это помните, жемчуга грузили шею. Когда очень много украшений, на каждом пальце там по два перстня. Когда думаешь, ну, Господи, ну как ювелирная фабрика, это елавка идет, витрина ювелирного магазина. Вкуса нет. Переборщил человек. Но в то же время одежда показывает, во-первых, она нам говорит о наличии нашего вкуса, о нашем жизненном опыте, о нашем статусе, ну и так далее. О многом о чем говорит. Ну и в то же время мы одеваемся так, чтобы окружающий мир не поцарапать глаза окружающему миру, их эстетическое чувство. Вот должны бы так одеваться. Когда мы видим сейчас джинсы идут рваные, которые покупаются в этих дырах, то нас сразу говорят, неряха. Раньше это было. Помните Федорина Горя, да? Я представляю, там не только тараканы были, но, наверное, у нее были грязные заштопанная юбка, не заштопанная, какая-нибудь грязная, засаленная. Неухоженная была сама, то есть неряшливо очень одета. Поэтому вот есть, вот у Мейрола я говорила, предкоммуникативная ориентировка, когда еще пациент приходит к нему на консультацию, даже по шагам, как он торопливо бежит или размеренно, тяжело шагает, уже предварительная ориентировка в характере человека психолог составляет. А вот одежда, она тоже о многом говорит. И косметика тоже. И если мы посмотрим на девочек, которые сейчас я уже, у них такие длинные ноготочки, и у некоторых ноготочки покрашены такой темный лак, темно-коричневый, темно-синий, черный. Это сигнализирует о том, что девочки не очень радостны. Вот если бы нам подарили цветы черные, тюльпаны эти фиолетовые какие-то, понимаете, думаю, да ты что это мне? Так у меня хоронишь, что ли, потому что цвет тоже символизирует значение, с каким значением мы это дарим. А если желтые розы, белые, кремовые, там, или еще какие-то, или тюльпанчики, или незабудки, да, и сразу я для вас смотрю, вы улыбаетесь. Так вот, у девочки накрашены ноготочки. Я не могу сейчас точно сказать, вообще психология нужна, так вот точно я знаю, как у человека происходит, но я предполагаю, что девочке не очень весело живется. Что-то в душе у нее какой-то хаос, там депрессия, минор какой-то, вот пасмурно у ней. Отсюда она отражает вот такие, как у покойника. Когда человек умирает, покойничек, да, у него сердцем плохо, ноготочки-то синие. Вот некрофилическая, это как, это окраска. Если очень длинные ноготочки, ну, плачь, боже, без, не говорю там, какой цвет и так далее, то это ведь защитная реакция. как у кошечки сиамской. Ноготочки-то у меня есть, они красивенькие, но не позволю, есть моя индивидуальная территория. Если что, я их выпущу. Поэтому в данном случае человеку что-то не хватает одежды. Когда очень много какая-то очень такая эпатированная прическа или что-то еще. Я говорю, не надо осуждать. Ах, как он! Человеку плохо, видимо. Он пытается через это, вот что-то необычное, чтобы окружающий мир обратил на него внимание. И улыбка, без сомнения, помните песню Квеста? И хорошее настроение не покинет больше вас. Мы вообще не улыбаемся. Мы все мрачные, уже повторял об этом. Ничего страшного не произошло, если бы я сказала «доброе утро», мне ответили бы сейчас «и вам доброе утро». Один улыбнулся, второй, третий. Может быть, тогда и не надо вот эти краски-то напяливать нам. Просто повседневной жизни дарить друг другу знаки внимания. Это не лицемерие, это не слащавость, не так далее. Что оно, отломится от нас, что ли, отвалит что-то там, кусочек сердца? Да нет. Ты улыбнулся человеку, кивнул тебе в ответ. И хорошее настроение не покинет больше вас, пела Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи». Так вот, по одежде. Какие же она у нас функции выполняет? Вот чем отличается высокая культура? Вообще, служебное предназначение. Вот если на работу мы приходим, мы думаем, а какая должна быть одежда, чтобы нам было комфортно и удобно? Если женщина пришла в нарядно, в дорогой одежде, а ей предстоит пол помыть еще, там она может быть уборщица, ну что ж ты так оделась-то? Сделай так, чтобы у тебя был хороший рабочий костюм, но ты могла не бояться запачкаться там или что-то еще. То есть служебное предназначение, знать, что вот для этой деятельности такая одежда. Дальше, может быть, рабочее предназначение, когда мы работаем в саду, в огороде, делаем ремонт. То есть у нас определенный должен быть халатик, какие-то перчаточки, что не страшно запачкать. Вот. И нам делается определенная свобода движений. Ну, попробуйте выкрасить окна, а у вас дорогая кофточка, которого только в бутике купили. Да что же я буду красить? Я буду только думать, как бы мне там не капнуть там на эту кофточку, чтобы потом мне ее отстирывать надо и так далее. Значит, следующее это может быть спортивное предназначение. Когда человек одевается так, чтобы ему удобно было летящей походкой там по лесу гулять, по парку, ну, еще куда-то и так далее. Почувствовать пластику и легкость движения, почувствовать радость движения от каждой мышцы тела. Поэтому странно смотреть, когда дорогая одежда и кроссовки. Когда в кроссовках приходит в театр. Это неуважение к театру, это неуважение к актерам, которые репетировали, готовились, хотят подарить нам радость, и мы сидим в кроссовках, или какая-то спортивная ботинка и так далее. Это домашняя одежда. И вот когда мы читаем классиков, там подчеркивается, она вышла в домашнем платье. Это может быть в зависимости от нашего достатка, от той культуры, которая в обществе. Часто мы в халатиках ходим. Но я наблюдаю, вот простите меня, женщина моего возраста и такой же фигуры, как у меня, когда спина и сразу и талии-то нет уже в возрасте. Они ходят в турецких пижамах летом, внуков держат за это, за такие бриджики, которые раньше панталончики были, кан-кан танцевали женщины в местах увеселения. Сейчас эти панталоны все ходят у нас, только они более стилизованные. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не вижу мужчин, которые в трусах сейчас ходят. Ну, пусть даже не стилизованные как-то на работу. Мужчины-консерваторы. И слава богу. Вот только женщины это. Но мы уже с вами говорили, почему это. Потому что новые социальные нормы проходят через женщин. Мы более внушаемые. Мы более редко у нас... Ну, нам труднее как-то отделить зерна от плевел, потому что мы больше подвержены социальному заражению. Ой, ой, Валька-то, Валька-то, помните, там я забыла кинофильм, где Теречкина играла? Ой, артистка! А на завтра такое же платье покупаем, такую же обувь и так далее, такую же прическу делаем. Вчера ойкали-айкали, а сегодня точно так же выглядим. То есть мы более подвержены вот этому социальному подражанию, заражению, будем говорить. Поэтому вот эти все социальные, эстетические нормы через женщин проталкиваются нам. А мужчина, он более консервативен, он зрит в корень. Они часто немногословно, но чувствуют, что есть что, что есть ценного и что менее ценное. Ну и последнее, что отличает парадную высокую культуру одежды, это парадно-выходная. Когда мы на большое торжество, на юбилей, серебряная, золотая свадьба там, или еще юные молодожены, в театр идем или еще куда-то, вот продумываем наряд свой. И когда человек выходит как конфетка, Вот я хочу сказать, что случайно недавно телевизор включила, и там модный приговор. Думаю, ну-ка, полюбопытствую. Там, значит, женщина, она вот лет 38-40, вот такой предэлегантный возраст. Да, предэлегантный возраст. Она учительница. Но каждая профессия накладывает свои отпечатки. Поэтому она одета не очень броско, так и должно быть. Ну, вот как-то у нее такой стандарт в одежде. Брюки, какие-то блузочки, там что-то еще. А ведь мужу тоже надо, чтобы он глазами полюбовался. Ведь мужчина любит глазами тоже, понимаете? Вот. Я не хочу сказать, что у нас такая христианская любовь у всех. Один батюшка говорит, что вначале любовь, потом влюбленность по-настоящему должна быть. Что мне все в тебе нравится. И каждая морщинка на мне дорога. И я не замечаю, что твой возраст уже. И что фигурка у тебя стала уже оплывшей, той талии нет. Мне все в тебе нравится, говорит мужчина уже зрелого возраста своей немолодой супруге уже. Но этого не видит. Вот тогда влюбленность, что все, и касание приятно, и чай вместе прихлебывать приятно, и из одной чашки супчик хлебать и так далее. Вот когда не наоборот влюбленность, эгоизм, ты мне нравишься, ты меня волнуешь, я вот за этим волнением иду на свидание, чтобы от тебя получить твоего тела, нет, а наоборот. Вначале любовь, долготерпит, радует, сострадает и так далее, а потом вот все хорошо, все нравится, ничего глаз не колет. Все гармонично в любимом существе. Но вот так мы не можем. Это, наверное, редко кто любит. Это большой дар. И дар сердца, и свыше дар от Бога и так далее. Чтобы вот так нам любить друг друга в семье. Поэтому мужчины любят глазами. Чтобы приятно было ему. Чтобы, ах, какая красавица у меня жена. И вот там учительница показана. Она сдержана. Какой-то у нее такой хвостик там завязан. Волосёшки на резиночку, как часто. Побыстрее это сделала москвичка, бежать на работу. И вдруг ее наши стилисты, вот то, что Господь делал, эстетически вот приукрасил, такую одежду выбрали. Она вышла и яхнула, и прическа. Она глянула на себя в зеркало, понимаете, и спинка выпрямилась. И она стала королевой. Ну, не за то, что вот пальцы веером, знаете, как бывает ворона в павлиньих перьях. Вот не это вот. У нее внутренне раскрылось то достоинство, которое вот у ней, та изюминка, которая она, у ней была. И она просила твоего своего часа только вот зазвучать. И муж сидит такой удивленный, неужели это моя жена? Да, твоя жена. Другое обрамление уже, другая. То есть одежда, она должна подчеркнуть красоту и достоинство человека. И вторую передачу смотрю, где молодой папа, у них там мальчик лет 6 или 5, его жена. Но одежда у нее, она вот виктимное поведение, поведение жертвы сексуального насилия. У нее какая-то футболочка, там в пупочке торчит камушек этот, персинг, или как он называется. Вот, у нее коротенькая очень юбочка, и мужу это нравится. И тогда вот ведущий, и там все остальные, очень деликатно стали намекать. А для чего? А говорит, а если девочка, вот ваша моя жена пошла гулять с сыном на улицу, и упала игрушка, как она ее будет доставать в этой короткой юбочке? Прилично ли это? И тогда я хочу, знаете, о чем сказать. Все-таки руководит вот женщина, как себя вести мужчина. Но если мужчина несостоятелен глубинно, может быть, у него есть и машина дорогая, может быть, он работает в фирме, и по социальным каким-то критериям он успешен, но внутри вот он недоволен жизнью. Так он выставляет женщину, свою жену, ее все, ну, прелести, да, вот ее фигура там, акцент ее фигуры, на всеобщее обозрение. Посмотрите, какая талия у моей жены. Но это жена моя. Посмотрите, какие там другие части тела. Но они мои. И мне это напоминает маленьких детей, которые дразнят друг друга. А у меня есть конфетка, ля-ля-ля-ля-ля, а я тебе не дам. А у меня есть конфетка, видишь, какая красивая жена, а я тебе ее не дам. И ребенок маленький, конфетка, вот так дразнит нас, да? У нас уже слюнки бегут, а нам ее не дает. Так и мужчина, вот, который имеет жену, которая так непристойно одета, на самом деле это она отражает его несостоятельность. Ведь свита делает короля, и король делает свиту. И женщина – это фон для мужчины, социальный фон. Как она одета, как она себя ведет. Помните, она была не тороплива, там в берете в малиновом, Татьяна Ларина, и важно шел генерал. А если бы она в короткой юбке сейчас жила, и в этих джинсах шла, или в футболке, Шел ли генерал вот так, как, будем, как павлин, достойно так себя нес? Потому что на этом фоне жены и он смотрится, а она на его фоне взаимно. Поэтому вот это печально, когда мужчина выставляет свою жену как товар. Вот полюбуйтесь, но я вам ее не дам. Раздражает. А глубина, он несостоятельный, он ребенок еще. И он пытается внешностью, ну, внешними данными своей жены компенсировать то неблагополучие, которое у него в душе внутри находится. И поэтому говорит, чем выше юбка у девочки или у женщины, тем ниже самооценка. Она пытается своими ножками привлечь внимание. А поглядите, какие у меня ножки. Понимаете, вот это. И говорит, ой, чем только юбочка коротенькая. Да нет. И второй момент, когда возникает вопрос у подростка. Мама, что мне там, ну, что сейчас надеть на мне? Это какое платьишко, куда-то пойти? Часто возникает спор между мамой и доченькой, например, подростком. Очень простой тест. А как бы Богоматерь оделась, будучи в твоем возрасте, вот сегодня, в этой системе ценностей, эта одежда, как бы она, какой она выбрала гардероб? И сразу ответ придет. Как бы она одевалась? Поэтому вот про одежду, вот мы с вами поговорили, может быть, в следующий раз у нас будет разговор обращение.
Да,
друг
хотелось
другу.
Бы, Наталья Федоровна, вот как все-таки обрести высочество, в том числе и...
Через одежду.
Через одежду.
Вот надо уметь... Вот из малых вещей сделать конфетку. В этом вкус большой. И женщины наши русские это могут. Но просто в этой сути, мне кажется, просто подзабыли, некогда. А потом мужчина не предъявляет высоких претензий уже. А они должны предъявлять. Потому что мы прежде всего ориентируемся на своих любимых мужчин, на мужей. Вань, нравится кофточка? Нормально. И так далее. Чтобы они планку высоко поставили.
Спасибо, господин.
Всех благ вам, всем всего доброго.